В эфире радио «Свобода», программа «Свобода в клубах». О войне слов и войне смыслов мы будем сегодня разговаривать, о поле словесной брани, на котором сейчас находится Россия в связи с украинскими событиями и параллельно и Украина. Мы вообще об этом довольно много говорили в разных своих программах. Я попросила присоединиться к нам сегодня мою коллегу Лилию Палюлю, ведущую рубрики «Ключевое слово», которая много раз рассказывала и о мифологеме «Крым наш», и о колорадах и бандерах, и об этом образе врага, который формируется при помощи вот таких уничижительных определений. За нашим столом историк 20 века и историк тоталитаризма Никита Петров, который представляет общество «Мемориал», писатель и переводчик Аркадий Штыпель и писатель, поэт, писатель-фантаст и исследователь фантастики Мария Галина. По скайпу с нами на связи филолог, исследователь современного языка, очень известный Гасан Гусейнов. И в записи у нас будет главный редактор русского журнала Александр Морозов, политолог и человек, который тоже, в общем, много про эту информационную войну знает. Я, в частности, мы сейчас начнем вот с этого эпизода нашего разговора в записи. Я попросила Александра Морозова прокомментировать некоторые выражения, используемые в кремлевском дискурсе последнего времени, которые вроде бы принадлежали какому-то нейтральному полю. Ну вот давайте послушаем, что Александр об этом думает, и посмотрим. Александр, вот если говорить в этой, так сказать, войне слов о словоупотреблении в политическом контексте, конечно, ну, самые яркие мемы там типа бандеровцев и фашистов, а также ватников и колорадов с другой стороны нам известны, но меня интересует употребление и Владимиром Путиным, и вообще в нынешней российской пропаганде звучат такие слова, как гражданское общество, да, нарушение прав человека, на Украине имеется в виду, и даже война по национальному признаку и этнические чистки. Все это терминология, я бы сказала, 90-х годов, исходящая из либерального абсолютно контекста, связанного тогда с военным конфликтом в Югославии и с пересмотром, да, с очередным пересмотром, так сказать, консенсуса по поводу того, как можно вести войну и что должно заботить гуманитарное сообщество. Так вот, мне кажется, что сейчас это все совершенно другими смыслами наполняется.
Я думаю, здесь в использовании вот именно этого блока терминологии, mm-hmm, тут есть как бы два адресата, вот так можно сказать. Потому что, с одной стороны, видно, что вся вот эта пропагандистская кампания, она сделана как бы таким образом, что она... Специалисты просто из там службы внешней разведки прочитали, наконец, книгу Джима Шарпа об оранжевых революциях и на собственное население обрушили, mm-hmm, впервые то, что обычно обрушивается на население другой страны, с которой ты находишься в военном конфликте. Mm-hmm. В данном случае это, так сказать, такая гигантская масштабная спецоперация информационная, по всем лекалам и учебникам написанная, обрушенная на собственное население. А там в этих учебниках написано, значит, среди прочего, как бы, среди прочих пунктов, что необходимо переворачивать на устоявшиеся смыслы основных универсальных категорий в свою пользу. То есть, собственно говоря, так это было и в 30-е годы, когда вот эта вот система Коминтерна воевала как бы с остальным миром, но она же говорила, что это она демократия, а там нет демократии.
А, вот еще слово «демократия» тоже переворачивается постоянно.
Совершенно верно, да. Угу. Вот, и поэтому переворачивание терминов, оно и присваивание себе этих универсальных терминов себе и обвинение, наоборот, противоположной стороны остального мира, что этот мир изменяет универсальным ценностям, а мы как раз, собственно, за них и боремся, это выгодная стратегия, потому что, вообще говоря, вот эти все понятия и гражданское общество, и свобода, и демократия, они, в общем, россиянам-то близки внутренне, на самом деле. Не нужно думать, что россияне совсем, так сказать, варвары и настроены патерналистски. Эти струны у них тоже есть. Это одна сторона. Вторая важная сторона здесь для понимания ситуации заключена в следующем. Действительно, правильно ли это с Косово связано? В сознании Путина и Кремля сегодняшнего в значительной степени то, что Кремль делает в Украине, это месть за Косово. И вообще говоря, Путин в своих публичных выступлениях неоднократно этот пунктир проводил. Такой, угу, пропагандистский, что делал. Ну, а вы там, значит, в Косово, а вот мы... И поэтому здесь... Кремль в пропагандистке применяет все то, что обычно и делал Иран на самом деле. И к этому прибегал как бы, ну, исламский джихад глобальный. Он ведь тоже использовал эту такую тактику информационную, что мы боремся с Западом, но как бы на площадке универсальных ценностей. Это мы, значит, теперь угнетенные, наши права не соблюдаются, и тематика вот этого нарушения прав, она уже активно использовалась до этого вообще во всех антизападных таких информационных войнах, не только российских, но вот и, скажем, исламских и так далее. Вот поэтому это разворачивание в свою пользу, присваивание себе универсалистской вот этой вот лексики, связанной со свободой и правами, это вполне понятная такая игра.
Хотя она, в общем, конечно, кажется странной, ну, человеку, который более-менее понимает, о чем идет речь.
Да, но зато она хорошо опирается на то, как устроен политический миф. Он вообще на этом покоится. Здесь мы уже это поняли, глядя на то, как функционирует сейчас как бы пропаганда. Она использует вот эту вот нелогичность, принципиальную иррациональность политического мифа, который, как известно, легко смыкает несмыкаемое. Два разных тезиса одновременно. Две разных, как будто противоречивых совершенно картины он легко связывает. И только благодаря этому действительно человек смотрит, и хотя никакого бандеровца нет, а вот он есть, условно говоря. Mm-hmm. И вот это вот приписывание и такая переприписывание свойств, оно очень успешно в этом смысле. Ну, когда вот политический миф анализируют, то вот, ну, простой пример, как бы вот обращают внимание, скажем, образ Запада. Вот одновременно высказывается тезис, что Запад гниет, слаб, умирает, он беспомощен, он утратил свои ценности.
Да.
Но одновременно она же рисуется в качестве ужасно страшного противника, значит, который подступает ко всем границам, который коварно, значит, в состоянии, минуя нашу волю, там, установить, там, передвинуть НАТО к нашим границам, или вот уже он запланировал, а как же будет, скоро уже в Крыму будет военная база НАТО, и только поэтому туда входим. Это такая необоримость этого врага. И как это смотрится? Вот эта картина его беспомощности и одновременно всесилия. Вот так устроен политический миф, который конструирует врага. Такая же точно картина наблюдается, если посмотреть на федеральных каналах сейчас. Это политический миф. Показывают на Первом канале, что с одной стороны нет украинского государства, армии у них нет. Значит, как бы это failed state и вообще несуществующее нечто. И это население принимает, на которое обрушивается эта сторона мифа. И одновременно показываются вертолеты. Украинская армия, значит, выглядит какими-то действительно мощными карателями космическими, которые, значит, уничтожают местное население, показывают какую-то технику. Они все время на технике, они вооружены, экипированы. По всей видимости, их снарядили американцы. Или вообще у них там есть все виды оружия, как бы вертолеты там и так далее. Это же явное противоречие. Либо нет армии, либо вот она. Но в мифе это легко смыкается именно. И без всякого противоречия. Человек не в состоянии увидеть противоречивость этой картинки. Вот это вот важный момент.
Александр Морозов описал нам с политологической точки зрения вот такие неополитические мифы и новые смыслы пропагандистской войны. Я бы хотела, чтобы каждый из вас поговорил о своих. Что вам наиболее... Как исследователям, я бы сказала, этот феномен наиболее, кажется, выдающимся в политической войне, в войне слов, в войне смыслов в последнее время.
А можно по поводу пропагандистской войны? Я вот начну с короткой реплики. Дело в том, что я обратила внимание, что с того момента, как Россия начала пристально следить за украинскими событиями, то есть с самого начала Майдана, повышался градус крика и того, что в графике на письме принято считать аналогом крика. Это много больших букв, особенно в постах появляется, и много бранных слов.
Восклицательные знаки,
Восклицательные знаки, там какие-то смешные всякие значки. И главное, что вот понеслись ругательства. И уже совершенно неважно, это ведущие политик, руководитель страны или какой-нибудь Никита Бесогон, выражение никто не выбирает. Мне стало ужасно интересно, когда это остановится, потому что у человеческого голоса, какой бы он ни был мощный, есть предел. Ругаться при всем богатстве русского языка тоже можно определенным набором слов, и больше ты не изобретешь. И в какой-то момент ведь наступает нечувствительность. Вот то, что раньше было тяжким оскорблением, сейчас перестает российское ухо, в большинстве своем, воспринимать. И вот, буквально на днях появляется на российском телевидении выступление Михалкова, где он называет всех одесситов, вот просто всех, да, бандерлогами и бандеровцами. Каково же было мое филологическое наслаждение, когда я выслушала ответы одесситов. Они появились в Фейсбуке. Это были достойные слова достойных людей, спокойных, интеллигентных, которые, к тому же, заканчивались словами «мы вас прощаем». И я подумала, до какой степени в России будет продолжаться эта эскалация, и когда, наконец, мы вернемся к норме, когда вот норма будет не скучным каким-то объектом, а чем-то притягательным.
Спасибо, Лиза, за это выступление замечательное. Никита Петров.
Мне кажется, что на самом деле предел насыщения уже достигнут, потому что действительно та истерика, она в средствах массовой информации, иначе как истерикой, не может характеризоваться, она уже исчерпывает себя, потому что выше некуда. Действительно, есть у человеческого голоса, есть у эмоций определенные пределы. Но если говорить об эффективности вообще всего того, что было, мне кажется, вся пропагандистская кампания рассчитана на плохо думающих людей. Ведь в нашей истории, в нашей советской истории, мы знали примеры подобных шумных, громких, истеричных кампаний. Ну, взять хотя бы, например, послевоенные кампании против Тита. Ведь здесь по законам геббельсовской пропаганды Тита непременно надо было назвать фашистом, его режим фашистским, его руководство или группу руководителей вокруг него кликой. И вот когда весь набор необходимых терминов, собственно говоря, составился, вы по Геббельсу правильно назвали явление, ну, правильно в кавычках, конечно, и дальше вам нужно только эту тему, что называется, развивать, внедрять, с разных сторон обсасывать. Я просто вспоминаю, когда был процесс над Троечко-Костовым в Софии, такие громкие, показательные сталинские процессы, по примеру, московских 1937 года. Тогда же появилась и, кстати говоря, карикатура, где у позорного столба одновременно ленты приговора, что называется, как скотчем прикручены сам Троечко-Костов, один из руководителей Компартии Болгарии, и Тита, разумеется, такой себе позорный столб, и стихотворение. Авторство, я думаю, вы легко догадаетесь, чье. В Софии судят по закону, в Белграде приговоры ждут, а к Лондону и Вашингтону все нити следствия ведут. Сергей Михалков.
Неужели, я только хотел сказать, неужели да. отец да. вышеупомянутого...
То есть в каком-то смысле это образчик вот той самой, да, той самой сталинской пропаганды. Но вы понимаете, вот когда мы сегодня начинаем, в кавычках, клеймить идеологического или, там, я не знаю, политического врага, всем этим уже замшелым старым арсеналом мы достигаем сиюминутные эффекты, а потом будет отрезвление. Так же, как после кампании против Тита, так же, как вся та кампания, которая велась в годы вторжения советского в Чехословакию, когда, в конце концов, всем внушали, если бы не мы, там были бы через 5 минут американцы. Потом то же самое говорили про Афганистан. Сейчас те же самые бредни запускаются про Крым. Одним словом, это своего рода уже, на самом деле, я бы сказал, уже не работающее оружие. Да, короткого эффекта достичь можно, а отрезвление будет в любом случае. И более того, ведь это только так кажется, что у людей короткая память. Это ведь не только историки должны помнить или помнят все. Население ведь тоже разочаруется, в конце концов, когда увидит, что никаких фашистов в Украине нет, что речь идет, на самом деле, о раздутых до неимоверных размеров мелких явлениях или там мелких настроениях. Если мы посмотрим у себя в стране, мы найдем гораздо больше экстремистских и чудовищных проявлений национализма, ксенофобии и многого другого. И второе, что я хотел сказать, тоже очень кратко, это на самом деле эта пропаганда бьет по Москве. Во-первых, это демонстрация бессилия, вся эта истерика. Во-вторых, население спросит, если мы, России, думаем, что мы способны принести свободу, то ведь каждый россиянин понимает, что мы сильно ошибаемся. Что мы приносим? Мы приносим точно такие же порядки, точно такой же режим, который у нас. У нас что есть свобода, у нас что демократия. Мы уже скатились к ситуации, когда открытое выражение своего мнения для человека чревато последствиями. Разве люди этого не понимают?
Пока, может быть, нет, но, возможно скоро
поймутся. Убедятся, кто еще не убедился, убедится на собственном примере.
Я бы сейчас хотела Гасана Гусейнова подключить к нашему разговору. Я бы хотела попросить Гасана выступить вот про эту войну смыслов, войну слов. Что вас поражает сейчас как исследователя? А ведь вы занимаетесь наблюдениями за этой войной, я так понимаю, с зимы.
Да, вы знаете, это очень интересно. Мне бы хотелось прокомментировать и то, что сказал Никита Петров, и то, что сказал Саша Морозов. Что это действительно, с одной стороны, тема, которая напоминает о том, что было вот в конце 40-х годов, в самом начале 50-х. С другой стороны, есть новое. И вот это новое делает меня пессимистом в оценке нынешней ситуации. Потому что главное, конечно, это колоссальный информационный поток, который почти постоянно присутствует в сознании людей. Давайте попробуем сравнить газетно-радийный поток, который сопровождал жизнь обычного человека в конце 40-х годов, с телевизионно-интернетным потоком нынешним. Это совершенно разные вещи. Там это измерялось минутами, ну, в худшем случае часами, даже несмотря на постоянно включенную радиоточку. А сейчас это очень мощный поток визуальный, телевизионный, с помощью демотиваторов, постоянно кричащий или в ухо, или мелькающий перед глазами. И он никуда не девается. То есть он все время присутствует. Слова эти постоянно нас сопровождают. Мы постоянно участвуем в воспроизводстве слов такого рода. И это воспроизводство само по себе делает так называемых обычных людей творцами вот этого языка ненависти. Это не только несколько каких-то там центров производства этого языка имеются в какой-нибудь там администрации президента или в каких-то других структурах, там в ФСБ или где-то еще. Нет, огромный творческий потенциал, вот так сказать, народа участвует в этом. Да? И из этих недр возникло все от колорадов, от этих колорадских, потому что это наблюдение, которое не было ни в каком, это никакое ЦРУ или там ФСБ или КГБ не породило этого. Это произошло в народе, в людях, в обычных людях. Православие головного мозга как ругательство. Что это? Кто-то это придумал, кто-то это вбросил. Никто не вбросил, кто-то это сказал, и другой это сказал, и вот это возникло, поднялось. И это очень тяжелое наследие. То есть это просто так не уйдет, тем более, что это легло на благотворную, подготовленную, так сказать, почву, на почву ненависти к политической корректности, которая у нас в обществе, как это ни странно, под знаком такой полной свободы и демократии процветала. Ненависть к любой самокритике социальной, к критике языка. То есть с помощью языка мы готовы кого угодно обхаять и облаять, а вот сам язык подвергнуть критике – это не трогай. Вот говорили черные, будем говорить черные. Говорили черножопые, будем говорить черножопые. Говорили хохлы, будем говорить хохлы. И так далее. Вот это в недрах, так сказать, народного, вот этой самой народной души или души обычного человека накопилось очень много такого словесного, смыслового, визуального, картинного гноя. И этот гной так просто сам не выйдет. Я не люблю вообще физикалистские такие образы и приношу свои извинения собеседникам уважаемым, потому что это ужасно все звучит. Но, во всяком случае, это такая масса, которая сидит и которая вырывается наружу. И как с ней, так сказать, поступать? Вообще, ее очень интересно анализировать. Для меня, как для человека, который занимается действительно языком и критикой языка, и социальными процессами, это страшно интересно. Безумно интересно. Я страшно благодарен, вообще говоря, судьбе и веку, что могу это наблюдать. Но как для человека, как для просто одного из очень многих людей, который вот общается и живет, это зрелище страшное. Да? Вот тут прав великий русский поэт Николай Глазков, который сказал, что чем эпоха интереснее для историка, тем она для современника печальнее. Так что я вижу здесь огромную проблему и думаю, что у очень многих людей есть какое-то ожидание большого действия, события, которое бы соответствовало тому ужасному речевому облаку, в котором мы живем.
Гасан, спасибо вам за это первое выступление. Мы еще обратимся к вам. И у меня есть две иллюстрации. Во-первых, из Морозова, который буквально на днях написал в Фейсбуке, продолжаю вашу мысль о интересе исследователя. Каждый день для меня какой-то праздник политолога. Годами ничего не было. И вдруг как повалило народное вече, референдум о самоопределении, народная республика, сразу две, партизанские отряды, пробуждение совершенно авантюристических политических дискурсов. Здесь изучать и изучать огромный, исторически редкий материал. А вторая вещь, которую я вспомнила, когда Гасан говорил о демотиваторах, я, наконец, увидела украинский демотиватор в сети недавно. Он выглядит так. Лозунг такой: «Хочешь превратить скучную командировку в Москву в незабываемое приключение?» И рисуется автомобиль легковой, раскрашенный, выкрашенный в цвета Украины, звезды Евросоюза и надписи «Правый сектор, визитка Ярош, бандеровцы». Это такой уже достойный ответ в этой политической войне. Я думаю, что наконец украинцы приходят в себя от травм, перенесенных зимой. Аркадий, ваше представление об этой проблеме.
Сначала о действенности, о том, о чем только что говорилось, о действенности вот этой пропаганды нынешней. Значит, да, вот то, что телевизионная картинка, это не всем совсем не то, что фотография в газете и радиопередача. Это само собой. Но есть еще такой момент. Во-первых, все-таки были годы, за которые наше телевидение наработало определенный и, может быть, еще не до конца растраченный кредит доверия. Не надо об этом забывать. И второе. Вот недавно тоже мы говорили с одним вроде бы вполне разумным человеком. И он как-то совершенно неразумно себя проявил. Я так над этим задумался и думаю, что просто в нормальные человеческие мозги, вот человека, сформировавшегося там в 80-е, 90-е годы, в нормальные человеческие мозги не может уместиться, что бывает такая стопроцентная, такая наглая, да, такая безапелляционная ложь. Я помню 68-й год, когда танки входили в Прагу. Даже тогда такого вот надрыва, такого вот пафоса, вот этого безумия не было. И вот еще, я же оба языка очень хорошо. Ну, нельзя говорить, что ты знаешь оба языка очень хорошо никто не знает. Но я владею достаточно неплохо обоими языками, и русским, и украинским. И надо сказать, что вот эти вот всякие обзывалки с украинской стороны, они все-таки менее злобные. Вот тот демотиватор, о котором ты только что говорила, это же веселый прикол, здесь нет злобы.
Ну, я бы сказала, что Колорадо все-таки злой прикол.
Это злой прикол, но, как на мой взгляд, как это звучит, Колорадо.
Но украинский вообще звучит мягче.
Как на мой взгляд, это все-таки мягче, чем свидомиты или майдауны. И вот это вот к чему у нас все время, как бы, они москалей, они москалей. Они нас москалями называют. Ну, называют. Значит, москаль в Украине — это, в общем-то, герой огромного множества таких довольно, когда смешных, когда не смешных, но таких забавных и в целом не злобных анекдотов. Вот с украинской стороны вот этой злобы, она есть, я не спорю, вот, но ее гораздо меньше. Там вот это вот противостояние все-таки окрашено каким-то таким не столько ненавистью, сколько насмешкой. Вот что интересно.
Аркадий, вот. Я бы здесь подтвердила, я бы сказала, что вот лозунги Майдана, которые я видела, они не антирусские. Много лозунгов «русские наши братья», но Путин нам не брат. Вот там очень много критики в отношении Кремля.
Ну, безусловно, потому что, ну, языковая проблема ведь чисто надуманная. Не то, что там в Киеве ты везде слышишь по преимуществу русскую речь. Ты в огромных количествах слышишь русскую речь в том же Львове. Ну, может быть, немножко меньше там в Ивано-Франковске. То есть везде говори, как хочешь, никто тебе ничего не скажет. Может найтись, может найтись какой-нибудь.
А может быть, украинцы не так озлоблены, если верить вашим наблюдениям, потому что им не так промывают мозги, как
не
это
так
делают
промывают
в России.
Мозги, не
может,
так,
дело друзья. Не в национальном характере, а вот в этом?
Я не говорю о национальном характере.
У украинцев есть осознание своей правоты. Они всего-навсего делают свой национальный
это
выбор.
Правда.
И это
правда,
их естественное и неотъемлемое право. То, что касается Москвы и России, истерика идет именно от проигрыша и бессилия. Игра на самом деле Москвой проиграна. Угу. Я сейчас не говорю о тактических успехах, я не говорю об оккупации Крыма. Да, можно оккупировать часть другой страны, но при этом проиграть всю страну. То есть Россия, на самом деле, думаешь, она что-то получила? Она получила гораздо меньше, чем потеряла. Она потеряла навсегда доверие своих ближайших соседей. Тех, кто хочет выбрать демократический путь развития. И отсюда истерика Кремля, потому что население наше тоже понимает, что нас-то как раз Кремль зовет не в демократию.
Никит, спасибо. Я хочу, чтобы Маша Галина сказала. Вот меня ужасно интересует взгляд писателя-фантаста и человека, который исследует, так сказать, вот блок фантастики, корпус. Вот взгляд на то, что происходит сейчас в нашем информационном пространстве.
В общем, я очень большой пессимист, когда вы говорите, что рано или поздно, да, люди одумаются и поймут, что им промывали мозги. Значит, у нас на самом деле исторически как бы мы ничему не учимся. Мы учимся постфактум, да? Когда, скажем, после того же дела врачей, да, или после чего-то. Прошло какое-то время, объяснили людям, что на самом деле, да, этого не было. И люди сказали, о боже мой, этого же не было, да? Значит, а мы-то думали, а мы-то обманывались. Значит, скорее всего, это связано с тем, что человечество, в общем, пропаганда такого рода массовая, это очень недавнее изобретение. Это новое изобретение новейшего времени. И связано оно
с конца 19 века,
да, с появлением новейших СМИ. Значит, когда на тот момент новыми
безусловно,
СМИ.
Это связано с журналистикой как инновационным продуктом, большим проектом, носитель
да,
для распространения.
Значит, когда у нас была безграмотная абсолютно страна с почти нулевой грамотностью, да, до советского периода, и всех обучили читать, и было совершенно некритическое отношение к печатному слову. Все, что транслировалось, да, газетами, все принималось за правду автоматом. Это было чудовищное оружие. Появилось радио, в каждом доме радиоточка, чудовищное оружие. Мы вспомним, как постановка «Да, войны миров» Орсона Уэллса, когда была, так сказать, достаточно напряженная политическая ситуация, свела с ума всю Америку. Да, они видели марсиан. То есть эти люди действительно видели марсиан, да, которые, значит, наступали на Бронкс и так далее. Значит, всего-навсего это была трансляция «Голоса из радиоточки». Значит, то же самое телевидение, новейшее средство массовой информации. Значит, вообще психика человека устроена так, что он верит своим глазам. Вот это эволюционная как бы установка. Да?
Да, Маша же у нас биолог по первому образованию, что важно, поэтому я прошу доверять этому тексту.
То есть если человек видит что-то, он этому обязан верить. Иначе как бы вот эта обезьяна, да, которой человек, значит, и является, она потерпит большой крах, да, ее там
она
съест. Там,
сойдет,
нет,
да.
Просто ее съест там леопард или что. Ты видишь, значит, ты должен быстро это оценить. Это полезно, это страшно, это нужно. Мозг не может понять, что то, что он видит по телевизору, это подделка. Да? Значит, мозг это воспринимает как реальность. Когда это подкрепляется неким звуковым рядом, еще каким-то рядом, это реальность. Значит, нам кажется, да, что вот такой классный Оруэлл, что он предвидел, да, все, и вот это 1908. Значит, но я больше всего уверена, что пропагандисты, которые сейчас готовят эти программы, точно так же читали Оруэлла, как мы. Да?
Конечно,
значит, как
взяли, конечно, взяли на вооружение.
Речь идет о Крыме, такая. Остров Крым, вещь, которую читали все. Да?
Конечно.
Значит, и тут уже непонятно, где обратная связь, где прямая. И я совершенно не уверена, я же вижу, как сообщество фантастов, с каким доверием, да, оно воспринимает вот то, что транслируется как раз по телевизору. Значит, и они говорят, у вас мозги промыты. Да? Значит, и все как бы оперируют как дубинкой, значит, цитатами из обитаемого острова, из Стругацких.
Обе стороны.
Обе стороны. Значит, и критически оценить ситуацию на самом деле очень трудно. Информационная война проиграна человечеством вообще. глубоко проиграно. И надо разрабатывать индивидуальные методы защиты. Да, ну, шапочки из фольги, да, на каждого как бы свои. Да, вот, вот единственное, что, с моей точки зрения, может спасти как бы, вообще человечество. Да, не только в данной ситуации.
Не только в данной ситуации. Это очень ситуации. Хорошо, Маша, спасибо, что мы выходим вообще на такой более широкий разговор об информационной войне. Слушайте, я предлагаю перейти ко второй части про аналогии и исторические источники. Я опять предлагаю Морозова послушать. Я попросила Александра на этот вопрос ответить.
Саша, если говорить о каких-то исторических аналогиях вот, вот нынешнего этапа пропагандистской войны, на что это похоже? Что это у вас вызывает в вашей памяти аналитика?
Ну, во-первых, конечно, сами американцы очень потом раскаивались за пропагандистскую кампанию во время Иракской войны. Она была чрезмерной в этом отношении. То есть конструирование вот этой вот такой как бы тотальности угрозы для собственного потребителя было, конечно, чрезмерным. Это вот такой один из близких примеров, довольно крупных, вообще говоря. И на самом деле медиа-аналитики и американские, и европейские это анализировали. Вот. Второй момент, конечно, вообще говоря, везде, где имеется какой-то пограничный конфликт, большой военный, длинный, всегда это имеется. Была Иран-Иракская война, когда-то на нашей памяти, еще даже на памяти моего поколения, и там это все конструировалось. Между СССР и Китаем в свое время конструировалась такая какая-то, значит, была когда-то дружба, а потом вдруг начался маоизм, троцкизм, как бы, и Китай перестал быть нашим партнером, и началось конструирование врага. И когда этот враг конструируется, то он конструируется всегда по одной схеме. И то, что, конечно, а Кремль из украинцев сформировал этот образ врага, аналогичный на самом деле, ну, скажем, он образу японских самураев времен Халкингола. То есть практически украинцы превратились в этой пропаганде в какой-то аналог вот этих вот, значит, японских военных 30-х годов. Это неимоверно странно, потому что если в то время можно было говорить там об императорской армии, о том, что японцы типологически в то время были, ну, как бы, в культурном отношении иными.
Да, совершенно.
Да, это, так сказать, и легко было населению, как бы, сделать их какими-то хвостатыми, рогатыми, так сказать, условно, в этом мифе. Здесь же речь идет о народе, который, собственно говоря, является тем же самым буквально. То есть буквально, если задуматься над ужасом этой ситуации, в культурном отношении, то есть этнически, можно подчеркивать различия между вот Россией и Украиной. Но социологически и в культурном отношении это действительно один народ. И реально Кремль внутри одного реально народа произвел чудовищное разделение. Киевские слушатели со мной не согласятся, конечно.
Я в их лице вот только хотела вам сказать, что, конечно, украинцы бы сейчас с вами согласились.
Они
и киевляне,
бы не согласились,
которых мы знаем, да.
Но киевляне даже, да. Но для нас в России важно это понимать, что это важно с какой-то такой культурной стороны, что это то же самое, как во время 18-го, 19-го, 20-го годов, можно было сделать, превратить во врагов полностью, скажем, Тамбовщину. И это и делали.
Верно.
То есть, конечно, легко отторгнуть ее внутренне и превратить их в каких-то, собственно, никакой разницы. Значит, между превращением вот этих украинцев в пропаганде в бандеровцев и, ну, нет разницы с превращением, скажем, тамбовцев, значит, в каких-то кровавых кулаков целиком, значит, которые там беспощадны, они архаичны крайне, они противостоят там любой...
Нашей модернизации,
вообще
нашему пролетариату.
Да, да. Они вообще сторонники чего-то там другого, получается, что они вообще даже не мы. Угу. Но когда потом этот морок рассеивается, ну, выясняется, как они не мы, они мы. Вот. И этот момент очень важный.
Александр Морозов, Лиля Павловна, вот у вас была эта идея про аналогии и источники современной информационной войны. Расскажите нам.
Я думаю, что у всех сейчас возникают самые разные воспоминания и ассоциации в связи с каким-нибудь очередным телевизионным или прочим пропагандистским сюжетом. Но если не говорить о частностях, а в целом, ведь и прежде мы переживали периоды такой вот густой массовой пропаганды, но почему-то так сильно на население это не действовало. 70-е, 80-е годы, вплоть до 85-го, это вот время такого не просто застоя, а время лозунгов на каждой булочной висела слава КПСС и так далее. И мы придем к победе коммунизма. Но почему-то это так сильно на людей не действовало. Считалось, что это вот какая-то параллельная реальность по отношению к твоей частной жизни. И я совершенно не понимаю, что случилось. То ли инерция 90-х годов, когда средства массовой информации были более авторитетны. Что случилось? Почему сейчас на такое огромное количество населения эта пропаганда таким магическим образом подействовала? Почему нет критического отторжения? Ну вот, ничтожно мало его.
Лиз, спасибо. Никит,
нет,
пожалуйста.
Я понимаю, что критического отторжения мне хотелось бы видеть гораздо больше, между нами говоря. Но я не считаю вот, достигнутый сегодня результат успехом. По одной простой причине. Когда мы обращаемся к советскому опыту, то там действительно шла постоянная из года в год пропаганда, которая в конце концов вызвала отторжение. Сейчас мы имеем дело с разовой кампанией, которая не длится еще и полугода. Вы понимаете, ну осенью, конечно же, писали против Майдана, и, естественно, всех запугивали очередным призраком цветной революции, но вот сейчас мы видим некий... Нет, да, это всплеск. Нет, здесь, знаете, это как говорится, одно дело постоянный, значит, беглый огонь, беспокоящий, а другое дело, что называется настоящая артподготовка, которая в конце концов исчерпывается, потому что снарядов уже не хватает, аргументы кончились. А когда мы говорим о периоде холодной войны, это десятилетие постоянного промывания мозгов. Ведь даже после войны Литвинов был поражен именно масштабами антиамериканской пропаганды в советской печати, в сталинской советской печати. Он в своем кругу говорил, эти слова были подслушаны, потом доложены даже Сталину, что такого накала мы не вели даже против Гитлера. То есть антигитлеровская пропаганда была, что называется, на порядок меньше, чем значит, негативные оценки. И та пропаганда, которую мы сейчас ведем против англосаксов, говорил Литвинов. И да. В данном случае я считаю, что есть одна простая вещь. Вот нынешняя пропаганда рассчитана на сиюминутный эффект. Но она не даст никакого долговременного результата, потому что но она настолько нелепа, искусственно, чудовищно, подменяет понятие,
нелепо,
что рано
нелепо,
или поздно, ну, понимаете, найдется...
Удачные слова нашли,
не нашли, неудачные
вот,
слова.
Ну вот как, не вот верю. Наших бьют.
Ну так наши бьют, это мы слышим постоянно.
Да, Крым наш, Севастополь, великий город.
Крым наш – это апелляция к архетипическим настроениям имперского сознания.
Да,
потому что
так.
Действительно, вот ведь 20 лет промывают мозги, между прочим, в этом направлении. Но издалека, и я бы сказал так, весьма деликатно. Сначала началось с реанимации советских каких-то признаков, праздников, ценностей.
Гимна.
Тот же... Без чего нас трудно понять, а еще труднее представить или наоборот. Я считаю, что это все было на самом деле крайне вредно, потому что не было осознания и преступности советской эпохи, и чудовищности устройства советской системы. И вот постепенно протаскивая в наше общество все это, все эти советские реалии под ностальгическим соусом, и постоянно промывая мозги в направлении, что крушение СССР – это главная геополитическая катастрофа. Какая катастрофа? Это избавление страны от коммунистического тоталитарного режима, на самом деле. Режима, при котором человек вообще не мог, вот как мы сейчас сидим и обсуждаем, обсуждать советскую реальность. Не мог. За это
но
давали
на
срок.
Мог,
на кухне мог. А на работе ему приходилось лицемерить и прикидываться. Всем ли это нравилось? Многие говорили, надо принимать эти правила игры. Вот сегодня мы опять столкнулись в ситуацию, когда всем тоже нужно принять какие-то правила игры. Я не верю, что население... долго будет находиться в этой ситуации. Мы даем сами отрицательные примеры. Мы показываем, как нужно делать народный сход и выбирать народных мэров. Мы показываем, как нужно на самом деле занимать здание администрации. Чего добивается Кремль? Он же не понимает, что если ты живешь в стеклянном доме, не надо швыряться камнями.
Никита, спасибо. Давайте Гасана Гусейнова послушаем. Друзья, я все с тем же вопросом про какие-то исторические аналогии, которые вам приходят на ум, когда вы думаете о нынешней пропагандистской кампании.
Ну, тут несколько таких пунктов, о которых нельзя не сказать. Первый и самый существенный состоит в том, что Мы забыли, что пропаганда это идет чуть больше, чем несколько месяцев. Она действительно носит тотальный характер. И она началась несколько лет назад, пару лет назад. И затрагивает низ человеческого существа и верх человеческого существа. Это пропаганда и пробуждение ненависти к нерелигиозным людям и борьба с богохульниками, с одной стороны. А с другой стороны, это преследование людей по признаку принадлежности к тем, кто, значит, как это называется, борьба с пропагандой гомосексуализма. Вот эти два шага, как мне представляется, были частью очень хорошо эшелонированной пропагандистской войны, которая была объявлена властями нынешними всему населению страны. И пока эта война выиграна, потому что огромные массы населения разделяют ненависть, с одной стороны, вот, к пидорасам, так сказать, да, как они их называют, а с другой стороны, ненависть ко всяким иноверцам и ко всяким чужакам. Это такое общее поле. И вот в этом общем поле очень легко найти следующего врага, им может стать действительно любой. В данном случае я не согласен с Сашей Морозовым, когда он говорит, что украинцы это мы и есть, потому что существует опять в традиции, в старой советской традиции, целая серия анекдотов, и эти анекдоты очень прочно сидят в языке, они проявляются все время, постоянно всплывают в языке, вот это пренебрежение, презрение к украинскому языку, как какому-то языку деревенщины, к дурному, тупому, к украинцу, как к глупому человеку. Наоборот, японец в этом представлении, в этой картине мира, он человек более высокого уровня. Мы здесь где-то в середине. Мы в данном случае, я говорю, не как я, да, человек с фамилией Гусейнов, который тут к русским, понимаешь, примазывается, не как чурка завоеванная, а именно как наблюдатель. И вот здесь это очень печально. Печально то, что существует такое вот тотальное недоверие к чужому. И в этом смысле я абсолютно согласен с Никитой, когда тот говорит о вот этом внедрении советского через бесчисленные каналы, по которым идут советские фильмы старые. Там от кубанских казаков там черт знает до чего. Причем в том числе фильмы, которые были в свое время сняты с полок, положены на полку, выведены из проката, потому что эмигрировали актеры. Там фильмы с Юлианом Паничем, например. Вот все это создало совершенно новую ситуацию. И аналогов этой ситуации я не нахожу. Их просто нет, потому что такого информационного мощного облака, такой трубы информационной, в которой мы сейчас находимся, просто никогда не было. И поэтому и выход из этого совершенно непонятен. Тут, слава богу, что действительно другая сторона, в данном случае другая сторона – это украинцы, это киевляне, это одесситы и так далее, смотрят, ну, в худшем случае, с презрением на то, что делается в России, а именно в кругах, так сказать, людей, которые могут считать себя способными влиять как-то на общественное сознание. Так что здесь аналогов я не вижу, или они очень, так сказать, для нас неудачные, неприятные. И я думаю, что будет очень длительное, вот буквально не одно десятилетие будет продолжаться это вот такой выход из этой самим себе нанесенной травмы. Очень трудно говорить с разными людьми, спокойным языком невозможно часто, потому что ненависть на очень глубоком уровне вот, пробудили этими словами, этими речами, этими действиями, полностью выведена из поля обсуждения, выведена тема законности, закона. В России и так традиционно на закон плюют и, в общем, презирают закон и так далее. Но здесь происходит какое-то просто немыслимое, невиданное правоотступничество целого класса населения, правоотступничество юристов, прежде всего, самих вот этих вот судей, судейского класса, сотрудников так называемых правоохранительных органов. Просто смешно слышать это, да? Каждый день совершаются колоссальные преступления, которые преступления против права, против присяги, когда пропускают в сговоре, пропускают эти банды с территории России на территорию Украины. Кто пропускает? Пограничники стоят, которые должны открывать огонь на поражение, когда видят вооруженных людей, уходящих от нас на ту территорию. Ничего этого не происходит. В сговоре посмеиваются, смешочки. Да, вот мы сейчас им покажем. Отправляются какие-то банды из Чечни туда. То есть происходит то, о чем спокойно говорить, конечно, ну никак невозможно. И в этом смысле мы должны быть готовы к тому, что мы оказываемся как страна, в общем, на совершенно законных основаниях, таким настоящим изгоем. И изгоем в антропологическом смысле. То есть люди, не способные силой своего социума остановить этих недоумков, в буквальном смысле слова недоумков, которые какие-то организуют спецоперации и с помощью молотка и зубила, так сказать, пытаются на мозгах своего населения проводить какие-то эксперименты ради сохранения вообще непонятно чего, каких-то советских территорий, каких-то границ, каких-то ценностей мнимых, которые они сами же отрицают своим бесконечным воровством и хищениями и так далее. То есть с точки зрения вот анализ этого всего материала, он меня приводит просто действительно к такому пониманию, что только чудо какое-то, вот какая-то находка, да, может спасти этот мир. Вот кто эту находку, да, сделает, да, какая политическая сила, это непонятно.
Гасан Гусейнов полон пессимизма. Но я бы здесь совершенно холодным голосом добавила к ее выступлению, что была пропагандистская война против белоленточного движения из ближайших, так сказать, наших воспоминаний. И была серьезная пропагандистская кампания вокруг обеих чеченских войн. Тоже об этом не надо забывать. А что касается украинских...
Другими словами,
я согласна, но мы
Гасан
просто пытаемся...
Гасан прав, что мы впервые оказались в такой ситуации с точки зрения языка и с точки зрения идеологии.
И я бы еще хотела добавить по поводу того, что не только киевские или там западенские, так сказать, украинские интеллектуалы думают так же, как и мы сейчас, но и вполне себе у меня в Донецке есть знакомые люди, интеллигентные, которые думают, в общем, вот примерно так, как мы говорим.
Петровский.
Вот так вот.
Ну, конечно, я же украинец. Угу. Это русскоязычный город. Я учился в очень русскоязычном вузе, то есть на физфаке университета, где, естественно, все преподавание было на русском языке. И вот, когда я учился, это начало 60-х годов, в нашей среде студенческой, такой довольно интеллектуальной, было не модно выказывать какое-то пренебрежение к украинскому языку. У нас не было представления, что это язык селян, хотя на самом деле это действительно был на тот момент язык крестьян и поэтов, что немаловажно тогда было. И все мои одноклассники, однокурсники свободно говорили и сейчас говорят по-русски, по-украински, если надо было. И вот сейчас, когда вот эта вот пропагандистская война, мой одноклассник Витя, значит, мы с ним по скайпу говорим, он смеется, он говорит, ну вот мне российское телевидение показывает одну картинку, а я смотрю в свое окошко и вижу другую картинку. Так что я поверю телевидению или тому, что я вижу своими глазами? То есть люди все-таки как-то
это
видят.
Это
люди там. Но люди здесь, люди везде есть люди. И вот эта вот картинка мира, она иногда очень быстро переворачивается. Я помню 50-е годы, разоблачение культа личности и все такое, все такое.
Она сверху прекрасная, а не снизу.
Прекрасный пример, Аркадий, спасибо.
Мария, вот я хотела бы сказать, наверное, выделить такие основные признаки, да, почему мы можем определить, что это пропаганда. Да? Во-первых, пропаганда, да, она всегда за все хорошее. Да, они же не говорят, что мы, да, противные, мы вот такие гады, темные властелины, да, а наоборот, это как бы всегда на стороне светлых сил. Но вот это хорошее, к которому пропаганда обычно призывает, оно очень архаично. То есть она вызывает очень, да, глубоким архаичным структурам, да, к некой надличностной общности, да, к некоему клану.
В-третьих,
она, конечно, противоречива. Да, не противоречивой пропаганды не бывает. Да, собственно, вот внушаемость повышается.
Саша Мороз говорит, это противоречивость политического мифа, именно мифа, не, вообще, не логичности структуры, а мифологии.
Чем картина мира противоречивее и путанее, тем человек внушаемый, тем он больше поддается. Да? Значит, и, наконец, четвертое и очень важное, пропаганда апеллирует к знаку. Значит, к символу. Вот если мы посмотрим сейчас на как бы то, за что, то, что называется, вот за все хорошее борется, да, вот это набор символов, да, где будет граница, да, чья будет территория. То есть это же очень символическое.
Границы, территории.
Все вот символические все вещи, да, вот эта вот ленточка, да, которая помогает отличить своего от чужого полоса, да, и так далее, да. То есть знаки, символы, то есть вот эта вот архаика нету среднего уровня. Да, нету уровня реальности. Из глубинного оно сразу идет вот туда, в сторону знака. Да, и украинцы не русские, это разные народы. Вот еще это очень важно, наверное. Я думаю, что они не согласились.
Классические признаки нации.
Конечно. Причем там все нации, русские, евреи, украинцы. Это у нас на глазах идет формирование политической нации. Это очень интересно и очень здорово.
Да, это то, о чем говорят сейчас практически все украинцы разных национальностей, что они формировали.
Я бы дискутировал на такую тему. Дело в том, что да, пропаганда всегда апеллирует к чему-то правильному и положительному, но на самом деле в нынешней российской пропаганде, как и той, которая ведется, и которая была начата несколько лет назад, есть еще такая, я бы сказал, сомнительная апелляция. Все так делают. Вот это немножко другой аспект, который тоже нужно обсуждать. Потому что, да, все гады, а мы не самые худшие из них. И это, собственно говоря, всегда было оправданием нынешней России за сталинизм, за репрессии, за массовые убийства людей. Мы всегда пытались найти такие же примеры, хотя они, конечно, были не такие же. Далеко до наших масштабов. Только, может быть, Гитлер может соревноваться. Понимаете? Но вот это вот на самом деле, я бы сказал, несколько выпадает из классического определения, что пропаганда только за все правильное, положительное и хорошее. Она пытается всем внушить, на самом деле, что мы ничуть не хуже других, вот это вот кремлевской нынешней пропаганды. И поэтому территориальный захват, а что, все схватили где-то, где что плохо лежало. Вот мы же видели целый набор этих примеров речи президента. Хотя это было на самом деле извращение реальности, по сути своей, ни Косово, ни к каким-либо другим недавним событиям. Вот оккупация Крыма, конечно же, не имеет отношения. Это совершенно самостоятельный и, я бы сказал, вызывающий и, более того, ставящий под угрозу мир в Европе поступок.
Спасибо, Никита Петров. Но этот поступок со стороны России, если считать Россию субъектом, он просто политически архаичен. И мы уже тоже говорили в этой студии об этом.
В 21 веке так не носят.
Так не носят,
все
да.
Объясняют,
так просто
да.
Не носят. Так просто не носят. Вы слушали и смотрели «Радио Свобода». Мы говорили о войне слов, войне смыслов, о пропагандистской войне. С моей коллегой Лилией Павлевой, ведущей рубрики «Ключевое слово», с историком 20 века, историком тоталитаризма Никитой Петровым, который представляет общество «Мемориал», с писателем-переводчиком Аркадием Штепелем, с поэтом-писателем-фантастом и исследователем фантастики Марией Калиной. По скайпу с нами был филолог и исследователь языка Гасан Гусейнов и в записи политический обозреватель, главный редактор русского журнала Александр Морозов. Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.